подкасты «Радио Свобода».
Привітання. Ви глядите програму «Пік Свободи». З вами я, Юрий Дракохруст. Теми сьогоднішнього випуску – тиснуть на режим чи домовлятися з ним. Сьогодні наші гості – сябра Асоціації свояков політв'язнів і координаційної ради Світлана Маскевич. Світлана, привітання.
Добрий день.
І історик Євген Красулін. Євген, добрий день. Господарство, Світлана Тихановська недавно в інтерв'ю виданню «Політико» звернулася до президента Дональда Трампа. Яна сказала, нельга нормалізувати ситуацію, при якій людей відпускають в обмін на заступки з вашого боку. Чи то змягчення санкцій, чи просто публічну увагу. Лукашенку необхідно покарати, а не заохочувати. Заявила Тихановська. З цієї позиції не всі згодні. Ну, от серед критиків якраз і Світлана Маскевич. І ось, Світлана, до вас питання. Ось хіба не найбільш такий важкий аргумент підтримку позиції Тихановської? Лукашенка, коли йому дарувати, коли з ним домовиться, буде набирати нових політв'язнів. І що улагоджувати його, це як платити шантажисту. Хіба не?
Понимаете, это, мне кажется, несколько упрощенный вообще взгляд о том, что происходит. Да? То есть идут переговоры с американской стороной. В этой ситуации происходит определенная подготовка и обмен мнениями предварительно. И да, у Лукашенко сейчас единственный инструмент или, так скажем, средства обмена, это, собственно, те политзаключенные, которых он взял на протяжении последних 5 лет. Но задача этих переговоров и контекст этих переговоров, он не связан с внутренней даже ситуацией в Беларуси. Он связан с внешним контекстом. И решается цель и задача этих переговоров, это ведется совершенно как бы другие как бы расклады сил.
Світлана, я вас перепиню. Коли ласка, відкажіть на моє питання. От люди виказують конкретну перестерогу. З Лукашенком домовяться видатно про дипломатію і так далі. Йон всіх випустить, санкції здимуть, а потім йон і знов набере 1000 політв'язнів. Так буде?
Слушайте, ну он і так набирає це кожен день. Є переговори чи нет переговорів? І ситуація буде різнитися тільки тим, що так он набирав кожен день, А в результате как бы переговоров он будет продолжать набирать, скорее всего. Я это не отрицаю. Да? Но при этом будут и люди освобождаться. И для того, чтобы перейти к стадии, когда уже будет окончание репрессий, да, ну, нужно пройти определенный как бы этап.
Пробачьте,
да? И на сегодняшний день вот этот аргумент, что он будет набирать, аргументом не является.
Чому? Як скончання репресії?
Действующих переговоров. Почекайте,
ви сказали, йон буде набирати знову, а потім ужили вираз скончання репресії. Так набор нових політв'язнів є не скончання репресії, чисто логічно.
Ну тогда это не окончание репрессий. Чтобы остановить репрессии, то есть нужно пройти определенную как бы стадию, да, к той точке, чтобы как бы ему было выгодно приостановить репрессии. И сразу это так не останавливается. Но мы сейчас, я бы хотела так сделать, да, разделить как минимум два этих процесса. Да? Процесс, собственно, связанный с освобождением политзаключенных, тех, которые еще сидят. Да? И процесс репрессий, который связан с тем, что как бы набираются те, которые еще не сидят. Это разные как бы целевые группы. И разные как бы процессы как бы происходят. Да? И их вот просто так, вот как бы сразу смешивать в кучу, ну просто нельзя.
Євген, вам то же питання криху в іншому аспекті. В 2008 годі, в 2016 годі були відповідні так само раунди нормалізації відносинів. Визволяли всіх політв'язнів, санкції здималися, ну ці припинялися. Американські якраз припинялися. Лукашенко не разворочивал маховик репрессий после этого в том же объеме. Принамсі, несколько годов. Дык можа і зараз таксама Трамп воз ім дамовіцца, Лукашэнка ўсіх вызваліць, ну і не будзе сажаць ізноў сотнямі. Так не можа быць.
Не, так быць не можа. Гэта супярэчыць, уласна кажучы, гістарычнай логіцы. Мы ж бачым, мы памятаем, так, у 15-м годзе, ось, недавно, 10 год таму, выпускалі палітзняволеных. Там жа таксама былі такія размовы, што трэба ўсё любой цаной адпусціць. Я памятаю, прысутнічаў у адной палітычнай партыі, у якой некалькі чальцоў тады трапілі за краты, і некаторыя казалі, так, мы не будзем працаваць, пакуль іх не вызваляць. Я думаю, тут бы фішка і папёрла рэжыму. І зноўку, вось 15-ты год, там гаворка ішла пра адзінкі. І вось гэтыя адзінкі адпусцілі. Цяпер частка гэтых адзінак, якія тады выйшлі праз гуманізм рэжыму, яны цяпер селі на куды больш працяглыя тэрміны. А плюс да іх яшчэ тысячы людзей. І гэта зноўку, гэта ў логіцы гістарычнага развіцця падобных рэжымаў. Калі цяпер даць яму магчымасць, ось, і, скажам, зрабіць выгляд, што тыя, хто цяпер выходзіць, і тыя, хто сядаюць, гэта зусім розныя трэкі, іх нельга змешваць. Я вось тут, можа, чагось не зразумеў. Но мне падаецца, гэта адзін трэк, гэта рэпрэсія, якія абрынутыя на галовы беларусаў.
Яўген, цяпер я вас перапыню, прабачце. Я яшчэ раз паўтараю. Пасля 15-16 году, калі знялі санкцыі, вызвалілі ўсіх палітвязняў, тым ліку і прынамсі Статкевіча, і Лукашэнка не стаў казаць: "Ага, санкцыі знялі, зараз буду сажаць десяткамі ці хаця б адзінкамі". Но ён гэтага не рабіў. Што ты яго стрымлівала? Што?
Яго стрымлівала некаторы час неабходнасць атрымліваць плюшкі ад захаду. Ось гэта зноўку, на мой погляд, вось гэты увесь час памятаем, так, адыходы, набліжаецца элекцыйная кампанія, тут жа пачынаецца сварка паміж Менскам і Масквой, што там усе абвінавачанні адзін на аднога валяць, і ў выніку Лукашэнка выходзіць да элекцыяў як такі абаронца незалежнасці. І зноўку плюс падтрымка з боку Захада, якога можна доўга, як мы бачым, карміць казкамі наконт таго, што вось Александр Ігорыч вельмі хоча зваліць ад Масквы на Захад. Ну вось штосьці яму ўвесь час мешае, там то Лебедзька, то Ціхановская пад нагамі ботуцца. І тут зноўку я кажу, што такія рэжымы, яны развіваюцца. Калі спачатку яны не бяруць нікога, потым яны бяруць адзінкі, потым яны бяруць тысячы, як мы бачым. Чаму у 20-м годзе так атрымалася? Не таму, што Лукашэнка там прачнуўся і ў яго штосьці засвербела недзе і давайце хапаць людзей. Не, таму, што людзі не могуць далей трываць той сітуацыі, якая існуе ў Беларусі. І зноўку, пасадкамі і нават вызваленнем людзей гэтую сітуацыю не выправіць. Таму мы непазбежна сутыкнемся з працягам гэтых рэпрэсіяў. Тут можна яшчэ казаць пра тое, на чым трымаецца такі дыктатарскі рэжым. Адзін з мацнейшых слупоў – гэта тэрор. Гэта страх, які трэба пасяліць у грамадстве. Яго пасяліш рэпрэсіямі. Калі ты будзеш адпускаць, то грамадства пойдзе вырашаць далі свае праблемы, якія не былі вырашанымі ў 20-м. Лукашэнцы гэта не трэба. Так што ён будзе працягваць сажаць.
Шановныя гледачы, я нагадаю, што мы ў прямым эфіры, мы з Светланай Мацкевіч і Яўгенам Красуліным. Пішыце вашы пытанні ў каментары, стаўце лайкі, калі падабаецца, але дбайце пра сваю бяспеку найперш. Светлана, вы чулі аргументацыю Яўгена, гэты рэжым, яму трэба тэрор, і як бы яго не залагоджвалі, он будзе працягваць тэрор, не?
Ну, слушайте, ну, во-первых, я принципиально не согласна с такой, с таким переносом исторических ситуаций 15-го года на 20-й год и таким обобщением. Это не совсем корректно, потому что мы имеем 25-й год на носу, и у нас совершенно другая как бы ситуация. То, что режим использует репрессии для того, чтобы сохранить свою власть, это было понятно всегда. Да, и он иногда как бы эти послабления делает там в период всяких либерализаций и потеплений, но все равно репрессии начинались и продолжались, начиная там с 90-х годов. они всегда были. Это есть определенный, да, инструмент, который поддерживает власть диктатора. Ну скажите, пожалуйста, что мы еще не знаем про диктатора? Мы про это уже знаем все. И вопрос должен ставиться не таким образом. Что делает Лукашенко? Мы должны ставить вопрос, что делать для того, чтобы в нынешней ситуации освобождать наших людей. Тогда механизм освобождения был отработан в 2015 году, на который вы ссылаетесь. Да, был отработан. Там участвовало очень много акторов, и была определенная как бы процедура. Были определенные договоренности с тем же режимом. Да? И в частности участвовало там и гражданское общество, и правозащитники. Было лобби. Много чего было. Почему вы про это не рассказываете?
Светлана, а вот...
Да? И почему, когда сейчас... Я начинаю как бы спрашивать иногда участников того процесса, да, что как эта процедура была, да, можем ли мы перенести этот опыт на нынешнюю ситуацию и так далее. Молчок, абсолютно. Да? То есть мы должны сейчас говорить не про то даже, что делает Лукашенко, мы про него уже знаем все. Мы это испытываем на своей собственной шкуре. Да? Мы в этой ситуации должны задаваться вопросом, что делать нам. Да? Стимулировать как этот процесс. Какие четкие задачи ставить? И сейчас у нас задача главная – это не рассказывать про Лукашенко. Это наша главная задача сейчас – это освобождать наших людей.
Светлана, одну секунду. Вот на конт вот этой вашей тезы главная задача. Евген, а вы лечите это главной задачей? И коли нет, то чему?
Крышечку вернемся назад. Ну, по-перше, у меня такое уражение, что Светлана вельми хочет, как бы эта музыка была вечной. По-другое, я не сдивлены молчанием удельников тех процессов, бо я вас не перепиняю.
Светлана, я дал слово Евгену. Давайте, хай он его и возьми и говорит. Потом вам
ось, а потом откажете, у вас будет шанс. Так вот, я думал, что те люди молчать, бо цудовно выучили, что такое Лукашенко. И они разумеют, что коли протягнуть вот этой гульни с ним, то сапраўды будзе гэтая музыка вечная, вось вы кажаце, ён будзе адпускаць, браць з гэтай самай павелічэннем праекцыі. І ў выніку будзе цярпець усе да якога часу, ну як вы кажаце, калі ён раптам не што, не зразумее чагосьці. Вось калі вам не падабаецца вобраз Лукашэнкі, пра якога вы ўсё ведаеце, ёсць да халеры іншых вобразаў, якія паралельна з намі існуюць. Тое ж самае ў Лацінскай Амерыцы. Так вы скажаце, што гэта, дзе мы, а дзе Лацінская Амерыка. Метадалагічна вы гэта не патлумачыце, чаму да нас нерелевантны гэтыя выпадкі і гэтыя прыклады. Там ўжо давно існуе такі тэрмін, дзверы, якія круцяцца. Нікарагуа, Венесуэла, там адпускаюць палітзняволеных, так. Вось як у нас адпускаюць. У Нікарагуа Артэга адпусціў 357 палітзняволеных на дадзены момант. Засталося па розных дадзеных ад 52 да 147. Ён іх у літак канфіскуе маёмасць, адбірае грамадзянства і выпінае. Вось гэта типа гуманістычнае вырашэнне праблемы. Не гуманістычнае вырашэнне праблемы. Гэта гвалтоўная дэпартацыя, якая, калі набярэ масавы характар, будзе падпадаць пад злачынствы супрацьчалавечнасці. І тое ж самае Мадура. Вось пайшлі на гэтыя перамовы, памятаеце, 24-й год яшчэ адміністрацыя Байдена, яны знізілі, прыпаднялі гэтыя самыя санкцыі, аслабілі іх, дзеля таго, каб Мадура правёў элекцыйную кампанію. Апазіцыя пагадзілася, тая ж Карына Мачада пагадзілася, Гонсалес пагадзіўся. Цяпер яны кажуць, слухайце, як мы памыліліся, не памыліцеся. Вось Ціхановская сустракалася з імі, падаецца, 20 чэрвеня гэта было ў Мадрыдзе. І была размова, і яны казалі, не ведзіцеся на вось гэтыя гульні з дыктатарамі. І падаецца, мы ўжо можам, мы ж дарослыя людзі, так? Мы можам зрабіць вось гэтую простую сувязь падставы і следства.
Яўген.
Калі мы будзем, зараз хвілінку завершу, калі мы будзем працягваць вось гэтую памылку і думаць, што о, а на гэты раз той эксперымент будзе паспяховым, у нас нічога не атрымаецца, мы сапраўды будзем вось па прапанове Светланы чакаць, калі ж там Лукашэнка нарэшце да чагосьці, невядома да чаго, даспее.
Светлана, вот этот аргумент Яўгена пра кейс Венесуэлы, про кейс Никарагуа. Так не будет у Беларуси?
Будет белорусский кейс. И мне не надо рассказывать про Никарагуа и Венесуэлу. Я знаю этот опыт прекрасно. Я на себе перечисляю, вот эти все вот репрессии на себе переживаю. У меня муж сидит в тюрьме, да? У меня арестована недвижимость. Это у меня, а не где-то там в Никарагуа.
Так у меня так само.
Да? И я решаю белорусскую задачу, да? И я, в отличие от того, чтобы рассказывать, как это говорится про Венесуэлу и так далее, да, и перенимать их опыт, я решаю свою задачу, связанную, да, с ситуацией в Беларуси. И уже игра давно идет. А вы еще говорите, не будем играть в эту игру. Не играйте, я вас не заставляю.
Светлана, да? А у
не
меня
играйте,
тогда...
Не играйте в эту игру, но игра уже
я зрозумел ваш отказ. Светлана, а вот конкретное питание. Вы зараз говорите про певную американскую политику, и она такая, вот генерал Келлах приезжал, а европейская политика такая, как была. Уже два пакеты санкций все лето приняли, третий рыхтуют. Скажем, те же литовцы говорят, нет, мы не будем снижать санкционный тиск, мы не будем разговаривать с Лукашенком, говорят они. Они чего-то не разумеют?
Ну, слушайте, как бы я не могу в этом плане сказать, что они разумеют, что не разумеют там европейская сторона. Ну, во-первых, нельзя сказать это однозначно. Европейская как бы сторона, она достаточно разнообразная, и там много стран, и вот этой четкой такой консолидированной позиции по Европе тоже ее как бы четко пока нету. Да, и не надо так вот тоже обобщать, что касается Европы. Я вижу пока одно, да, что разворачивается определенный процесс, переговорный процесс между американской стороной и как бы белорусской стороной. И это в результате этой игры, как вы говорите, да, идет освобождение политзаключенных, и в частности Сергея Тихановского начинают известные лица высвобождаться. То есть это значит, игра идет эффективно. Эффективно и там с соответствующими интересами, и этим сторонам выгодно эту игру вести с обоих сторон. И нам это выгодно, потому что освобождаются люди. Да? Если кто-то в этой игре не участвует, или кто-то кому-то не нравится, что это какая-то не такая игра там, или еще чего-то, ну не участвуйте, вы и так в этом не участвуете. Да? Ну тогда не присваивайте как бы заслуги, вам это перепадает, тут как бы что-то с этой стола этого игры, шахматной доски, что-то там вот как бы приходит, да? Только спасибо надо сказать за это, а не начинать как бы говорить про то, что ой-ой-ой, давайте остановим игру. Я пока только так это слышу. Или сделайте за нас, решите за нас наши задачи внутренней политики.
Евген,
да?
Я...
Ребята, у нас идет игра на двух столах. Да? На одном столе идет игра с американцами, белорусской стороны с американцами, и идет как бы игра другая, на другом столе, рядом где-то. Да? Это игра как бы там оппозиции, гражданского общества с режимом и так далее. Да, там периодически эти игры могут там пересекаться. Да? Но пока это как бы очень, это две разные игры. Это надо как минимум различать и не путать все в кучу, болеть.
Евген, да. А вот поэтому, я как раз про как правила
этой... Европейская сторона захочет включиться в эту игру или захочет, развернет свою. Я пока не могу четко делать прогноз о том, что это будет вообще невозможно. По моим прогнозам это будет возможно. Да? По моим прогнозам, или так скажем, я так хочу. Было бы желательно, да, чтобы европейская сторона к этой игре на той доске, да, где идет американские переговоры с белорусской стороной, чтобы они включились в эту игру на определенной стороне, естественно.
Ну, это вам пожадано, Евгену, может, наоборот. Але, Евген, я вот про правила как бы американской гульни. Так выглядит, что Трамп по-своему последовательный. Еще в 2020 году его держсекретарь Помпео телефоновал Лукашенко и вызволял Шклярова. Вось Тихановская пишет, необходимо покарать, а не заохвочивать. А Ким Чен Ина так само треба карать, а не заохвочивать. А Путина так само треба карать, а не заохвочивать. Так Трамп их заохвочивает. Он с ними размовляет. С Путиным он уже 6 разов, чи 7 разов размовлял. И он последовательный. И он так бачит свет. И что за этим робить? Ти, может быть, соправды Светлана мае рацию, что ты, кто с этим его поглядом не сгодны, а не просто поза гульней, оказывается, не?
У нас со Светланой крыху розная методология. Яна, як вы зауважили, імкнецца ўсё адсечы, пакінуць толькі адзін трэк, вось трэба, каб людзі выйшлі. Усё. Умовы, наступствы, гэта не цікава. Тое, што паралельна заходзіць у турму, куды больш людзей, цяпер вось, ідуць жа паведамленні з Беларусі, вось весна апублікавала інфармацыю, што актывізаваліся вось па гэтых удзельніках у масавых пратэстах. Быццам бы, што там завершаецца тэрмін прымянення гэтага артыкулу, і ўсе гэтыя следчыя органы спяшаюцца, як мага больш людзей запіхнуць у турму. Вось у мяне метадалогія іншая. Я не магу аддзяляць тых, хто сідзіць, ад тых, хто мае магчымасць вось гэтую рызыку трапіць за краты. І трапляць і далей, і далей, і далей, бо мы, власна кажучы, ну добра, мы не ўцягнуліся ў гульню, будзем карыстацца тэрміналогіяй Светланы, мы ўцягнуліся ў перамовы, мы далі зразумець рэжыму, што ў яго ёсць тавар, за які мы гатовы плаціць. І, канешне, ў інтарэсах рэжыма гэты тавар увесь час павялічваць, павялічваць, павялічваць. Зноўку, я не магу, як Светлана, адсечы гістарычны і, скажам так, інтэрнацыянальны досвід з гэтай гісторыі. У мяне заўжды перад вачыма прыклады сусветнай гісторыі, прыклады з сучаснасці, якія вынікі прыносілі вось гэтыя спробы, скажам так, ну, выцягнуць не закладнікаў, добра, выцягнуць зняволеных, сваіх родзічаў, сваіх суайчыннікаў з чужых турмаў. Вось я цудоўна памятаю, як паслядоўная адміністрацыя Трампа крытыкавала адміністрацыю Байдэна ў 23-м годзе, за тое, што адміністрацыя Байдэна размарозіла, падаецца там 6 мільярдаў даляраў з акаунтаў якраз іранскіх, іранскага рэжыму аятол. Вынік, ну, зноўку, ніхто нічога не даказаў, што гэта непасрэдна звязана. Але праз некаторы час мы памятаем, што адбылося 7 кастрычніка 23-го году. Ось, зноўку, нельга казаць, што непасрэдная сувязь існуе. Но тое, што сувязь існуе ў той ці іншай ступені паміж гэтымі падзеямі, відавочна, бо Іран атрымаў гіганцкую суму. Ён можа там распавядаць, што заўгодна, што гэта там на гуманітарныя мэты таксама, на паляпшэнне існавання тых жа зняволеных, якія засталіся, на вырашэнне сацыяльных праблемаў. А насамрэч, хутчэй за ўсё, гэтыя сродкі, ну не канкрэтна гэтыя, іншыя, ну вызваліліся. Яны пайшлі проксі іранскім на Блізкім Усходзе, і адбылася вось гэта атака на Іран.
Давайте мы паговорым пра Іран, а давайте мы вернемся вот да беларускай гэтай статыстыкі.
Вось, тут зноўку хачу ўсё ж такі звернуць увагу на гэтую праблему. Мы не існуем сферычна ў вакууме. У нас ёсць маса прыкладаў з гісторыі і з сучаснасці.
Так, але у нас ёсць наш,
а што не вядзе да поспеху?
Яўген, у нас ёсць наш прыклад. Вот у кастрычніку 22-го году у Беларусі было 1500 палітвязняў. Сёння, вот я гляжу на сайце вясны, 1155. Ну, это менш. І за гэты час колькасць палітвязняў з невялічкімі ваганнямі, але з невялічкімі, зніжалася. В асноўным зніжалася за кошт таго, што людзі мелі кароткія тэрміны, адносна кароткія, год, два, тры, і іх вызвалялі. Но зараз іх менш, чым было ў канцы 22-го году. Іх менш, чым было ў студзені гэтага году. Іх колька зніжаецца?
Нагадаць яшчэ адзін фактар, чаму іх неколькі зніжаецца. Таму што родзічы страшацца, што ў іх роднага, блізкага з'явіцца такі статус. У мяне некалькі такіх знаёмых людзей ёсць у Беларусі, якія не пажадалі. Да іх звярталіся, ім казалі, слухай, у вас усё ёсць для гэтага кейса. Дзеля таго, каб прызнаць палітзняволеным. Не, не жадаюць. Бо запалоханы яны лічаць, што гэта вельмі адмоўна адаб'ецца і на іх, і на тых, хто знаходзіцца за
кратом. І ёсць нейкая альтэрнатыўная статыстыка, колькі іх насамрэч?
Но называюць розныя лічбы да 5000. Вы ж разумееце, тут ніхто пад лікам не можа заняцца. Вы ж бачыце, як даходзіць да нас інфармацыя пра новых зняволеных. Праз месяц, праз паўгады пішуць, вось гэты чалавек знік з гарызонту, відавочна, што яго пасадзілі. Там ён даўно не з'яўляецца ў сацыяльных сеціях. Ага, нешта пайшла пагалоска, што адбыўся судовы працэс.
Ясна, значит, дакладнай статыстыкі ўсё-такі вы не можаце на яе спаслацца. Святлана, а ў вас ёсць статыстыка? Ці вы арыентуецеся вот на тое, што ў вясны
дадзеныя? Приблизительно это около 5000, то есть подсчитывают, периодически делаются такие прогнозы, но, понимаете, я бы акцент сделала на чём? От того, что вы констатируете эти цифры, что-либо изменяется? Что-либо изменяется, от этого люди выходят там или что-то. Но вы констатируете дальше. Вопрос, что вы с этим делаете? Мы так констатируем уже, извините, вот эту вот динамику роста политзаключенных и роста тех, кто не считает нужным себя зарегистрировать как официально политзаключенных. Что вы в этом плане или ваши там как бы коллеги, которые представляют офис Тихановской и так далее, что вы с этим делаете? Вопрос стоит не в констатации фактов. Эти факты мы констатируем уже, извините, 5 лет. Кто еще
Светлана,
тоже не знает,
я
что
так
репрессии
зразумел,
как будут? Поэтому
Светлана,
вопрос не так должен ставиться.
Спречка, насколько я разумею,
подается помешу. Как некий упрек. Упрек тем оппонентам, извините, вашим, да, которые говорят, что с ним надо делать, и предлагают варианты. Предлагают варианты, включаются в процессы. Да, там видят соответствующим образом ситуацию. Как остановить репрессии? Вот почитайте, недавно вышел как бы материал Павла Мацукевича. Он там очень четко разложил, что может привести к тому, да, сценарий целый, да, что может привести к остановке репрессий. Но начинается этот процесс именно вот с этой ниточки под названием освобождение, да, потому что это надо видеть более широкий контекст, да, более широкий масштаб. Ну, я как бы вот не могу в этом плане как бы говорить, потому что говорить, наверное, с Евгением, да, потому что это такой несколько взгляд со стороны,
иншими словами, Светлана,
какие-то факты.
Правильно
я...
Конечно, у меня не такие эмоции, как у вас.
Ти правильно я вас разумел, что для того,
такие,
как доказать...
Вполне оправданные, и не надо меня упрекать эмоциями. Мне надо, чтобы мой муж вышел как можно скорее. Вот и все. А вы мне говорите про цифры.
А то, что иншие сядут, вас это не напруживая?
Слушайте, я сама могла под угрозой такая. Такая угроза
я так
существует.
Сам.
Ну, давайте разбираться.
Мы
вот
тут
есть
у
угроза,
одной ситуации.
Да? А есть уже конкретно сидящие люди, которые
так,
сидят в начальнике больше, и которые умирают.
Добро. Яўген, а вот у меня такое больш канкрэтнае, можа, пытанне пра амерыканскую палітыку. Вот гаворыцца, што амерыканцы павінны як бы працягваць ціск, аказваць ціск. Вот я паглядзеў статыстыку, гандлёвую статыстыку, амерыканскую. У 19 годзе гандаль Беларусі і ЗША складаў 500 мільярда. У мінулым годзе 30 мільёнаў. Это капейкі, это ўвогуле нішто. Гандаль паміж двума краінамі, нават маленькімі, 30 мільёнаў – это нічога. Што Злучаныя Штаты яшчэ могуць зрабіць, каб націснуць на Лукашэнку? Абяцаць яму, што яму не дадуць, не будуць гандляваць ім на гэтыя 30 мільёнаў? Это нішто, это пустата, это ноль. Так, а што?
Есть такая опция,
да?
Юрий, ага. Угу, есть такая опция, як другасныя санкцыі, напрыклад. Так? И это калі санкцыі накладаюцца не непасрэдна.
Я ведаю, окей, я зразумеў ваше пытанне. І Дональд Трамп будзе ўжываць адносна Беларусі другасныя санкцыі?
Ведаеце, калі гэта было, падаецца 20 чэрвеня, вы верили, что американская авиация нанесе бомбовые удары по ядровых объектах Ирана?
Я этого не выключал.
Там Трамп, памятаете, сказал, я подумаю 2 тыдні. Ну, а покольки у Трампа теперь такая, скажем так, таки имидж не надто рашучага и отважного человека, никто в это не верил. Тем не меньше он нанес, он, памятаете, вось на днях, была информация, что спынена допомога Украине. А сегодня информация, что он передает Украине ракеты для комплекса Патриот. Так что я бы не выключал.
Евгений, я зрозумел. То есть ваш спадел на то, что будут другосные санкции относно Беларуси. Вы лично это
я
реально?
Я думаю, что не только другосные санкции. Тут же, знову, мы кажем все про Беларусь, как про некую одорванную так, субстанцию от усяго остатнего света. Но мы ж не можем яе ось ніякімі высілкамі, ніякімі перамовамі і веровачкамі адарваць яе ад Расіі. Вось зноўку зняццё санкцыяў з рэжыму Лукашэнкі, гэта ж у першую чаргу палёгка для рэжыму Расіі. Так, каб ён атрымліваў усе неабходныя дэталькі, у тым ліку мікрачыпы для вытворчасці ракет, якімі ён абстрэльвае Украіну. І вось тут злучаныя штаты могуць і на Расію націснуць, і гэта будзе нават больш эфектыўна, чым ціск на Лукашэнку. Бо, як вы слушна адзначылі, тут Лукашэнка ўжо знаходзіцца ў такой сітуацыі, што толькі Владимир Владимирович яго можа пракарміць, і калі ў Владимира Владимировича ў кармушцы ўсё закончыцца, ну тады, уласна кажучы, не надо будзе ніякіх трампаў, ніякіх там вызвольных арміяў. Рэжым Лукашэнкі разваліцца сам, як ён бы разваліўся ў 20-м, калі б не была вось гэтая падтрымка з Расіі, не быў падключаны магутны расійскі рэсурс. Далейчы, наконт таго, што нічога не робіць офіс Ціхановскай, у мяне тут няма, канешне, інфармацыі з самога офісу, як гэта не парадаксальна. Но тым не менш, я магу карыстацца адкрытымі крыніцамі і цудоўна бачу, што робіць офіс. Ён вядзе тыя ж самыя перамовы задоўга да Мацукевіча. Я Мацукевіча неяк адкрыў, калі толькі гэта было апублікавана, не памяту на якім рэсурсе. Я гляджу, ё-маё, чалавек, ён шо, на Марсе правёў апошнія некалькі год. Бо гэта ж усё робіцца. Гэта ўсё робіцца, перамовы ведуцца. Ціхановская ж, яна не кажа, што ніякіх перамоваў, толькі рэпрэсіі. Не, яна кажа спалучэння. І гэта самы эфектыўны метад у дадзеным выпадку. Но, тым не менш, вось можна адарваць, зноўку вырваць з кантэкста. І атрымліваецца, што ну ёсць нейкія геніі, якія ведаюць усё, што зрабіць. А вось гэтыя гадзёнышы нічога не робяць. Не адчыняем даступныя крыніцы, беларускія сайты, беларускіх медыа. І проста глядзім там інфармацыю, якая перыядычна з'яўляецца, і ў нас атрымліваецца адэкватнае ўяўленне пра то, што адбываецца.
Светлана, і вот вам тут нам піша слухач за ўвагу. Скажыце ёй, вам, што першаступеннай прычынай сустрэчы для амерыканцаў была тэма бяспекі ў рэгіёне пра дзверы вайсковых вучэнняў. Всё астатняе іх цікавіла пастолькі паколькі. Згодны вы? Не?
Слушайте, ну вот это какое-то гадание на кофейной гуще.
С чьего боку? Знаете? С вашего или с боку нашего
Слушайте,
читача?
Человек участвовал конкретно в переговорах.
А
он
вы?
Точно знает, что это именно так. Да?
Не ведаю.
Слушайте, ну как
Пиша
бы...
пытание,
вот эти вот, когда домыслы пытаются выдать за конкретные факты, за единственно правильное мнение, понимаете? То есть это еще указывают, как это надо делать мне, принимать, поучиться. Хорошо, коллеги, я все это слушаю, я все это как бы учитываю, я принимаю, что может быть разное мнение и всякое такое, да? Но как бы что от этого изменяется? Что, какие действия конкретно приводят к тому, что освобождаются люди, Беларусь потихонечку-то там, да, приходит к какому-то более-менее нормальному состоянию, чтобы мы могли вернуться, да? То есть вот эта задача решается или нет? Или идет бесконечное вот это вот домысел, создание какой-то иллюзии, кто чего делает, обсуждение других и так далее.
Ну, вы же сами задали эту
тему. Я предлагаю в этом плане, предлагаю вам конкретно, да, отвечать за себя в этой ситуации. Да, а не говорить за кого-то другого. Я знаю, что как бы что и переговоры такие, ну, по крайней мере, да, вот из той информации, которая идет, без всяких домыслов и так далее, переговоры идут, да, переговоры готовились, и уже было понятно и за год, и даже когда еще администрация Байдена включалась в эти переговоры, да, что в качестве обмена будут участвовать политзаключенные, что это будет предлагаться именно как средство торга, да, что контекст гораздо широкий, да, там и ставится вопрос и внутренней и безопасности, и региональной безопасности, но в этом общем контексте каждый из игроков, что американская сторона, что сторона Лукашенко, пытаются, ну, для себя выгородить определенную выгоду и занять более четкую позицию.
Светлана, а вот скажите такое конкретное, больш конкретное пытанне. Ну, зразумела, вы не за гэтым сталом, але вот на ваш погляд, якую частку, скажам, санкцыяў, публічнай увагі можна абмінять на усіх на визволення усіх політв'язнів. От коли б вас Трамп спитав, от Світлана, що ми можемо віддати Лукашенку? Що б ви йому порадили?
Слушайте, ну вот как бы я тут точно, поскольку я не участник этих переговоров, и точно на какой стадии сейчас, что предлагается взамен, как бы взамен этого всего, что требует, в частности, там Лукашенко, потому что это все-таки двусторонний процесс. Наверное, какие-то там требования выставляются с одной стороны, возможности, оцениваются возможности там с другой стороны. Я думаю, что как бы за всех будет требоваться достаточно, ну, как бы большой пакет экономических преференций, да, и плюшек, как вы говорите. Да, это, возможно, это будет калий, возможно, это будет что-то связано там с нефтью. Сказать же точно, вот однозначно, что это точно так должно быть, то нет. Я в этом плане рассчитываю, что вот какой-то баланс, вот этот торговый баланс, так скажем, вот в этой такой циничной как бы ситуации торга, да, что он как бы будет определен, и вот это как бы цена за всех, если вообще такой вопрос поставится, да, она будет достаточно, ну, высокой. Но, понимаете, мы сейчас не в этой ситуации, когда мы должны вот так вот предсказывать, а что будет. Мы в ситуации, когда можем или как бы стимулировать этот процесс, чтобы он продолжался. Потому что существует или нет? Потому что существует определенная угроза того, что, в принципе, сейчас вот эти переговоры стоят на паузе, что они могут вообще сорваться. Вы не рассматриваете такой сценарий? Да? И я переживаю именно по этому поводу, что не столько какая цена будет предложена, потому что это уже предмет самих переговоров, да? А что вообще сами переговоры могут сорваться как таковые, да? Потому что, как бы, вот смотрите, идет игра на этой доске, а где-то там со стороны да, раздаются разного рода такие противоречащие возгласы, что как бы накажите его. Слушайте, ну вот если мы, если вы, вот участник переговорного процесса, надо понимать, понимаете, он не может наказать другую сторону, потому что переговорный процесс – это вообще не ситуация наказания.
Зрозуміло, добре.
А теперь не задача, не задача американцев. Можно, и когда вот начинают скажу, такие вот возгласы раздаваться, то это вообще-то, да, это есть определенная угроза самому процессу переговорному. Поэтому мы сколько угодно можем прогнозировать, как они дальше могут развернуться, какая цена будет поставлена, да, будет это там партиями высвобождаться люди или нет, или, может быть, что-то вообще другое Лукашенко может предложить, да, потому что это достаточно такая динамика разная, и так-то могут быть разные в этих переговорном процессе. Но сейчас мы находимся в ситуации здесь и сейчас настоящего, да, мы находимся в ситуации паузы этих переговоров, осмысления, логичного, да, и понимание, как мы можем эту ситуацию там стимулировать дальше, а не приостанавливать.
Вы стимулировать, а нехто інший им перешкоджать, это их мета политичная.
Так, коли ласка, Євген. Ну вот поэтому мы по этому поводу и должны спорить.
Значит, да? Я тут так живо пригадал вот эпоху рабовладания и гандзерабами.
Это правильно сказано, перешкоджать.
Слушаючи эмоційний виступ Світлани. Что, саправды, могу легко предсказать, тут, власне говоря, уже законы рынка уступают у денег.
Скажите, пожалуйста, какой гендер, ваш прогноз хоть когда-нибудь сбылся?
Одну секунду, Светлана, ну, я раздав вот зараз слово Евгену, хай он говорит.
Ну, власне кажучи, это нормально, коли аргументов нема, уступають емоції у діяння. І
люди так по-різному ведуть спречки, но просто зараз я дав слово вам.
Не треба мене упрекати емоціями, це запрещений прийом.
Абсолютно верно, Светлана. То, что вы робите, оно и есть.
Мои эмоции вполне понятны. Мне не
Светлана,
понятно,
не ваша
болтовня.
Светлана, не треба перебивать суразмовцу. Вот
давайте поставим интеллектуальный эксперимент. Так, режим отрымливая все, что он пожадал. Вот за выпуск, как там сказано, партиями, навес, как за угодно. До чего это его стимулирует? Зрозуміло, що коли товар добре йде, гэта стимулює його да набыття нового товару. Так?
Не обов'язково.
І пропонови на ринку гэтага товару. За ще більші плюшки, там уже не, скажімо, зняттю санкцій з Білавія чи з Калійки, а уже пойдуть інвестиції. наступную партыю вось па вазе на крэдыты памяняем. І вось такім чынам мы цудоўна даможемся таго, што ўласна кажучы, дамагаемся. Гандль людзьмі вернецца да чалавецтва, хоць ён быў даўно забароненым і даўно ліквідаваным. На гэты конт, дарэчы, зноўку тут, ну, мы разумеем, што ёсць і маральная складаючая гэтага. Вось гэта даволі добра, ну, адносна добра разгледжана у выпадку, калі тэрарысты захопліваюць закладнікаў. Ну, практычна мы ў той жа сітуацыі. Так, я думаю, тут усе пагадзяцца. І ёсць краіны, якія проста заканадаўча забараняюць у такіх выпадках весці гандаль з тэрарыстамі. Бо гэта стымулюе тэрарыстаў да наступнай дзейнасці. Вось як, напрыклад, гэтая гісторыя з 6 мільярдамі актываў, якія былі замарожаны ў Паўднёвай Карэі, іранскія. І гэтыя актывы дапамаглі здзейсніць агрэсію супраць Ізраілю і працягваць яе ажыццяўляць і далей. І зноўку, калі ўзнікалі такія пытанні, калі краіна забараняе весці гандаль з тэрарыстамі, а ў тэрарыстаў...
Яўген, ну, ведаеце, это ўсё ж такі такая даволі...
Якраз гэта ўсь ілюструе.
Я разумею, але ведаеце, справа ў тым, што аўтарытарных рэжымаў у свеце шмат. Егіпет, Азербайджан, Кітай, да паўсвету такія. І адносна іх ніякіх санкцій нема. Ніхто не гаворыць, вот вам санкцыі, інакш і вызваляйце палітвязням. Чаму адносна Беларусі павінны іх водзіць, іх трымаць?
Ну, зноўку, глядзіце, чаму мы не чуем пра такія, вось, скажам так, ну, такую актыўную дзейнасць вакол палізняволеных у Іране. Іх там таксама шмат, іх там вешаюць куды больш, чым памірае людзей у беларускіх турмах. Тым не менш, вось няма такой масавай барацьбы за іх вызваленне. Бо, уласна кажучы, людзі разумеюць, што задача не вызваліць палізняволеных. Гэта ложная задача. Дакладней, калі мы возьмем задачу вызваліць, каб ніхто не сядзеў, не было вось гэтай дзверы, якая круціцца, так, калі выпускаюць сотню, 150 запускаюць. Трэба вырашаць падмурак гэтай праблемы. Вось адкуль у Беларусі ўзяліся палізняволеныя? Іх Ціхановская парадзіла? Ілі што? Ілі тое, што людзі выйшлі на вуліцу ў 20-м годзе? Не. Іх парадзіла існаванне рэжыму. І такім чынам трэба вырашаць вось гэтую праблему. Канечне, можна паралельна весці перамовы, каб людзі выходзілі. Но толькі калі гэтыя перамовы пачынаюць пераходзіць на любой цаной, і мы гатовы там плаціць гіганцкімі пакетамі дапамогі, калі вы будзеце выпускаць там па 15 чалавек раз на паўгады, то тады гэта прывядзе толькі да пагаршэння сітуацыі. Зноўку, вось, цяпер не паспеем, паглядзіце кейс з палізняволенымі ў ГДР. Гэта класіка. Як гандлявалі людзьмі. І да чаго гэта прывяло для саміх людзей?
Ну, это прывяло да падзення рэжыму, урэшце рэшт. Можна сказаць.
Не, урэшце не гандль прывёў, зусім іншыя падзеі прывялі. Не блытайце, гэта істотна.
Добра, не буду блытаць, і таксама ўсіх заклікаю нічога не блытаць. Я хачу сказаць дзякуй і вам, Яўген, і вам, Святлана, не гледзячы на палкую дыскусію паміж вамі. Хачу дзякуй сказаць тым, хто нас глядзеў, хто нас слухаў. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабоды». Заставайцеся со свабодой.
А можна мне добавить одну фразу? Значит, коллеги, санкции вводили не мы. И если вводили американцы и другие как бы страны по определенным мотивам, и не нам их отменять, это будет их решение. И если в результате этих решений будут освобождаться наши люди, в частности, как Сергей Тихановский и другие, то это будет минимальная цена за то, не нашими руками, за то, что как бы важная задача будет решаться.
Безумовно, Светлана, але справа ў тым, што
рашацца, калі не будуць сажаць новых.
Пра рашэнні іншых мы можам спрачацца, што вы делали і за што вам дзякуй. Яшчэ раз, нашы шаноўныя гледачы, дзякуй і вам. І глядзіце YouTube-канал «Свабоды» для таго, каб заўсёды быць у курсе па апошніх падзеяў.
Вы слухали подкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.